Привет всем, четверг, 4 часа дня, и вы наблюдаете проект «Раскадровка», где мы, как всегда, будем говорить об интересном кино, о режиссерах, об актерах, ну, конечно, прежде всего, о смысле фильмов. Привет, привет всем, сегодня мы в расширенном составе заседаем, Людмила Александрова.
Привет.
Этого человека я забыл, как зовут, Евгений Калинин.
Всем привет.
Да, режиссер неигрового кино, да, документалист, ты не любишь слово, я знаю. Да, сегодня с нами, да,
главное,
по особому поводу.
Сегодня особенно беспамятно, слово режиссер.
Да, и повод, почему, одна из причин, помимо, так сказать, профессиональных знаний Евгения, почему пригласили, потому что он является поклонником одного известного советско-русского писателя.
Максима Горького.
Да, можно и так сказать, да. Но прежде всего, конечно, да, речь сегодня пойдет о Довлатове, потому что не так давно на Берлинском фестивале вышла премьера этого фильма, и сегодня она запустилась в очень ограниченный, к сожалению, прокат. Всего 4 дня по нашим кинотеатрам будет идти этот замечательный фильм.
Ты сразу заспойлерил так, да?
В смысле что?
Что фильм замечательный.
Ну а что? Нет, мы тут без всякой, знаешь, наигранной интриги. Да, хороший фильм, он есть хороший фильм. И, откровенно говоря, видишь, просто я тут с самого начала предвзят, потому что мне нравится Алексей Герман-младший. Собственно говоря, я не видел у него фильмов, которые мне не нравились. Поэтому, как и у его отца. Поэтому здесь для меня, в общем, я был практически предопределен к тому, чтобы этот фильм мне в той или иной степени понравился, и он действительно, на мой взгляд, удался. И второй фильм, о котором мы сегодня поговорим, это проект «Флорида». Тоже интересный очень фильм, там в нескольких номинациях там он на «Оскар» присутствует. Игра второго плана, по-моему, да?
Уильяма Дефо.
А за сценарий там ничего нет, да? Ну, опять же, пусть это будет спойлер. Дефо заслуживает этой награды.
Слушай, да, давно пора вообще.
Да, вообще, да. И вот в этом фильме он просто как-то с такой неожиданной грани, как настоящий мастер, да, мастер выступил. Это очень хорошая, очень теплая. Причем это вроде бы роль второго плана, но она, по сути дела, принципиально важна для конструкции всего фильма. Да, это просто очень интересно. Итак, сегодня два этих фильма, мы о них поговорим. Итак, Люда, ты как-то грустно сидишь, скажи нам что-нибудь.
Да, я хотела бы к слушателям обратиться.
Обратись.
Потому что не только тут мы втроем будем говорить. Друзья, вообще,
даешь женщин феминизм.
Да, сомневаюсь, что вы, все попали на Довлатова с утра, как мы. Вот, но...
Возможно, еще даже расскажем об этом. Да?
Да, но я имею в виду, что вообще, если среди аудитории поклонники писателя, вот, смотрели ли, читали ли вы истории Довлатова, рассказы, вот, было бы интересно. Вообще, интересна ли вам фигура Довлатова, пошли бы вы на такой фильм, даже если вы не смотрели, все равно выскажитесь, потому что все-таки, я думаю, что есть поклонники творчества писателя среди нашей аудитории. Как вы относитесь вот...
К самому факту экранизации?
Ну да, не рано ли биографически?
Как посмели?
Не, в смысле, почему как посмели? Вот, если ты любишь очень писателя, ты с тревогой относишься к каким-то биографическим фильмам, потому что Довлатова, в принципе, у нас в стране любят, разного поколения люди, и это вот когда так любим герой, и он еще недавно как-то с нами жил вместе, вот это вот всегда тонкая линия.
А я буквально, готовясь к передаче...
Он еще не забронзовел, это все еще живой человек.
Недавно, 30 лет назад.
Да, как раз читал статью, и там был список русских писателей, которых не читают в России, там вот Довлатов присутствовал.
Ну, у нас под Довлатова в буквоеде полк, извините, что я называю название магазина. Вот, один раз можно. Просто стенд есть Довлатов. В любом модном магазине там, не буду называть название, чтобы вообще тут не увлечься названиями книжных магазинов, просто есть полки с Довлатовым в магазине дизайнерской литературы. Хорошо. Довлатова читаю до сих пор.
Которая находится возле Невского.
Можем мы считать, что дали тебе высказаться, нет? Уже как бы можем... Да, итак, первый фильм, о котором мы сегодня поговорим, это «Довлатов» Алексея Германа-младшего.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы помните меня? Я литератор Довлатов. Я журнал рукописи отдавал. Вы читали?
Меня зовут Сергей Довлатов. 60-е закончились с их оттепелью, стремлением к идеалу, относительной свободы.
Я редактор послал.
Ну вот молодец.
Меня и моих друзей-писателей не печатают ни в одном издательстве. Во всяком случае, не печатают то, что написано искренне и всерьез. А если в СССР тебя не публикуют, и ты не член Союза советских писателей, то тебя не существует. Тебя нет.
Довлатов, зачем вы это все морализируете?
Вы способный человек, но сразу видно, что мало понимаете жизнь. Пишите в каких-то мелочах с вашим другом Бродским.
Мне кажется, что мы последнее поколение, которое может спасти русскую литературу.
Сергей, ты меня не замечаешь. Ты просто шутила, любишь жену. Я думала, ты в меня влюблен.
Унижайся перед ним, зачем тебе дичь писать?
А ты пиши, пиши, что-то после тебя останется.
Знаешь, мне часто снится, что долго мы не проживем.
Ты совсем с ума сошел?
Итак, фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего. Вы смотрите проект «Раскадровка». Сегодня мы поговорим о двух интересных фильмах. Это новинка российского проката, фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего. Еще раз повторюсь. И также во второй части передачи мы поговорим о проекте «Флорида», фильм режиссера Шона Бейкера. Но «Довлатов»
фильм
вначале.
Фильм уже можно посмотреть, но в прокат он тоже выйдет в марте.
Да, итак, «Довлатов». «Довлатов» — это... Ну, действительно, я честно признаюсь, у меня интересная позиция по отношению к фильму и вам двоим в том, что я не читал Довлатова.
Стыдно.
Это потрясающе, Алексей.
Да.
Я, собственно говоря, как-то у меня нет никаких по этому поводу
зато теперь
тяжелых
я знаю, что подарить тебе на день рождения.
Да, вполне можно, да, сдарите мне книжки Довлатова.
Мне причем, знаешь, их достаточно накопилось, это разных версий, это разных компиляций.
Несколько вариантов ты вполне можешь пожертвовать.
Совершенно могу подарить.
Можешь даже конкурс сейчас какой-нибудь объявить для наиболее интересного вопроса. Но, правда, да, я не читал, поэтому я слышал о нем достаточно много и... Не знаю, как-то так не пересеклись мои пути с ним. Хотя здесь действительно в Петербурге очень трудно избавиться от его крупной фигуры, потому что там есть там, дом, в котором он жил, памятник, поставлен ему уже. То есть это уже...
Не так давно, кстати.
Не да? так давно, да. То есть он такой переходит в разряд уже ну, своеобразных классиков таких.
Бронзоветь все-таки начинает.
Бронзоветь уже начал.
В смысле,
да, да, да. Не он бронзовеет. Ну, раз памятник стоит, причем на одной из центральных улиц.
Но он там жил.
Очень, ну, на очень людном месте. Тем не менее, разрешили, значит, и начальство почитывая, да, то самое, которое раньше.
И в титрах фильма.
Почти то самое, да, которое раньше не давало.
И в титрах фильма, кстати, вот что любопытно, было упоминание о том, что благодарим за поддержку жителей города Санкт-Петербурга. А также и там была перечислена в том числе администрация города.
Да, поэтому я здесь, я в отличие от вас, знаете, больше похож на европейского зрителя, который не читал Довлатова, скорее всего, не
зато
прочитает.
Зато читал Бродского, который в этом фильме чуть ли не равное место.
Да, так же,
как минимум, да. Как Уильям Дефо, да,
так же, претендовать. Так же, да. Как европейский зритель, да. Так вот, ну, этот фильм, действительно, когда вот он попал на Берлинаре, да, вот вообще началась его вот эта фестивальная судьба, я сразу вспомнил, как принимали Алексея Германа-старшего, да, вот уже тоже известного отца, Германа-младшего, уж извините за тавтологию, и он действительно был не понят на фестивалях. И я, когда смотрел его фильмы, я понимаю, почему. Да, именно из-за специфической вот этой какой-то очень виртуозной работы со звуком, вот этой многоголосицы, которую он создает, вот эта атмосфера коммунальных квартир. А здесь еще Довлатов, здесь вот этот постоянный вот блок Евтушенко, все, игра там Бродский, Мандельштам, игра вот этими фамилиями, которые... ну, скажем, для российского зрителя они, по крайней мере, слышимы. Даже если человек не читал никогда, то наверняка слышал. То для европейцев, в общем-то, это тоже совсем не так. И здесь очень рискованный эксперимент, на самом деле.
100%. Алексей Герман не скрывает, что Бродский присутствует там именно для
западного
зрителя.
Вот нас спрашивают, например, кто, черт возьми, такой Довлатов?
О, класс.
И это хороший вопрос.
Спасибо, друзья, за этот интересный, увлекательный вопрос.
Нет, слушай, и это не шутка.
Не шутка.
И это не шутка, я объясню, почему. Потому что вот сейчас, буквально перед эфиром, я вот как-то задался мыслью, да, что несмотря на то, что вот я люблю и много читал, как-то в каком году все-таки умер, да, в 89-м, 90-м, 91-м, помнишь, что где-то здесь? Не помню. Набираю Довлатова, и нет никакого Довлатова. Довлатов, Википедия, на первой строчке нет. Фильм Довлатов есть. Реально, вся первая страница поиска — это фильм Довлатов. Кто такой Довлатов? Не так просто найти.
Да, ну это вот, скажем так, известный советский русский писатель.
А фильм заканчивается титрами, там на весь экран мы видим фильтры, на титры, на которых, в которых написано, в том числе, видать, видимо, и для западной публики, да, что Довлатов — это один из самых известных и популярных сейчас российских писателей.
Да, но, опять же, я хочу сказать, что даже если вы вот задаете такой же вопрос, как наш зритель, кто такой Довлатов, это не помешает вам насладиться фильмом.
Потому что это вообще не Довлатов вовсе, начнем с этого. Это не тот человек, которым является Сергей Довлатов, писатель. Вот в фильме это скорее человек творческий, живший в ту эпоху застоя. Это фильм о 70-х годах. Люди, зрители фильма, люди Санкт-Петербурга, благодарны им создателю, Алексею Герману-младшему, его супруга, которая была художественным, как это называется?
Назовем так, консультантом. Да.
Нет, нет, это же директор художественной части. Или как там называется должность? Человек, который занимается декорациями, костюмами.
Художник-постановщик и художник по костюмам.
Значит, художник-постановщик.
Она и то, и другое.
Ну да, в общем, вот...
Я даже не знаю.
Они благодарят зрителей картины и жителей Санкт-Петербурга, Ленинграда, именно за то, что принесли свои воспоминания об эпохе, принесли фотографии того времени, которые есть в каждой семье, естественно, это не так далеко от нас. Вот одежду, съездили на блошиные рынки наши. Они еще помнят, они еще чувствуют, они еще знают. Вот, и по факту это фильм о творческом человеке в эту эпоху.
Вообще, если ты живешь
в
Питере, это ты с этим достаточно легко соприкоснуться. Это все-таки не ушло, да? Ты можешь пощупать эти здания, пройтись по этим улицам, зайти кому-нибудь в коммуналку, где сохранились такие артефакты, что, не знаю, любой антрополог позавидует.
Но все равно крайне любопытно было наблюдать в фильме вот эти какие-то вещички, да, какие-то старые потертые саквояжи, да, там и прочее. И ты, в принципе, да, действительно понимаешь, где их здесь, в этом городе, довольно-таки легко можно найти, купить, пойти куда-то съездить на уделку, на опрашку. Ну, это любопытно.
Ну, это фильм не биографический, это не байопик, да, как мы привыкли, вот какая-то художественная версия биографии человека, да. Это скорее...
Это мир героев Довлатова.
Это, да, это созданный Алексеем Германом фильм о людях того времени, не только о Довлатове или Бродском, а там очень много людей в картине. Они занимают разные, у них разные профессии, они занимают разное социальное положение, и они очень долго, полгода готовились, искали костюмы, фактуры и так далее, и искали людей. Отсматривали, через них прошло десятки тысяч людей, чтобы найти те самые типажи. Они старались еще так, чтобы, рассказывали в своем интервью, чтобы, если человек работал милиционером, полицейским, чтобы он в фильме такого играл, потому что это еще и именно узнаваемость не просто эпохи, а узнаваемость какой-то судьбы, да, человека, какой-то фактуры такой,
написано.
Да, фактуры профессиональной и так далее. Поэтому это не нужно фильм смотреть, в том плане, что если вы не знаете, кто такой Довлатов, зачем я буду смотреть этот фильм про неизвестного мне Довлатова. Нужно посмотреть этот фильм, потому что это недалекая история нашей страны, вот, в принципе, имеющая к нам отношение, если, допустим, ко мне, это юность наших родителей. Это интересная историческая веха, потому что только что закончилась оттепель, молодые люди в той стране поверили, что все еще может быть хорошо. У них появилась какая-то надежда на будущее, начали поэты выступать.
Трудно избавиться от параллели с нашим временем.
Да, и вдруг вот такая заморозка, застой, то есть только-только молодые люди того времени начали дышать вот каким-то воздухом свободы, начали издаваться самиздатовские всякие журналы, появилось их много, можно было читать свои стихи, можно было говорить с такими же молодыми людьми, как ты, на языке поэзии, на языке литературы, театра, и вдруг вот какая-то заморозка, да, дали чуть-чуть воздуха, включили этот воздух, и настала брежневская эпоха, эпоха такой тотальной заморозки, которая вот получила название «Застой». Это прошлое нашей страны, это правда интересно, потому что и похоже на нас, на наше нынешнее время в чем-то, и в принципе на сравнении можно задать себе вопросы о творческой свободе, благодаря этому фильму. Вот, у нас творческая очень страна, сейчас творчество модно, быть творческим человеком практически каждый обязан, и вот это очень интересное размышление на тему творческой свободы.
Каждый обязан, ты слегка преувеличиваешь.
Да, несколько комментариев у нас есть. Да, мы, надеюсь, ответили несколько раз на этот вопрос, кто режиссер этих фильмов. Сейчас мы говорим о фильме Довлатова, режиссер Алексей Герман-младший и Шон Бейкер, режиссер фильма «Проект Флорида». Вы могли знать его по фильму «Мандарин», да, вот так он переводится на русский язык, название этого фильма. Карина, привет, Карина, это, собственно говоря, давний друг нашего проекта, я знал об этом, почему-то именно думал о Карине, когда готовился к этому фильму.
Думал о Довлатове.
Да, потому что, да, почему? Потому что она много раз размещала у себя в социальных сетях вот эту ссылки на Довлатова, да, на какие-то его цитаты. Читал от корки до корки, очень жду фильм, хотя, мне кажется, сложно ставить фильм по его творчеству. Карина, это не по его творчеству фильм. Это скорее фильм о нем, да. Фильм о времени, в котором он жил.
Да, о нем и даже о времени, да.
Да, и я, прежде чем перейти совсем к каким-то смысловым вопросам, все-таки, мне кажется, нужно снять шляпу и так отдельно поаплодировать тому, как сделан этот фильм. Вот все-таки да, вот и картинка, да, вот это, кстати, оператор Лукаш Зала, тот, который снимал «Иду», да, его пригласил первый раз, с ним работал Алексей Герман младший, ну, узнаваемый почерк, да, вот мы с первых кадров увидели, да, это Германы, да, это Германы, это...
Семейный стиль,
вот такая какая-то...
Такой советский мэмблкор.
Да, совершенно. И такое, это даже не ламповость, это что-то большее, чем ламповость. Это какая-то совсем такая абсолютно ручная сборка всего. Да, вот прям все прощупано, всякое, все детали, все мелочи. Вот эта картинка, которая погружает нас как будто бы в сон. Да, и вот эта специфическая питерская атмосфера белых ночей, когда непонятно, где явь, а где уже сон. И в фильме сон и явь тоже как-то перемешаны. И оно все так в снегу. В легком сумраке. Вот,
да, и иногда действительно во сне, потому что в какой-то момент мы понимаем, да, что сейчас мы видим сон Довлатова, да, а в какой-то момент я лично уже переставал понимать, это сон сейчас, да, или это какая-то реальность, да, все смешивается вот во что-то вот единое какое-то пространство.
Да, нам пишут Нина и Белла, где можно посмотреть фильм Довлатова, да, но, к сожалению, прокат ограниченный пока, то есть будет 4 дня, и если вот рядом вы увидите, где-то в вашем городе есть кинотеатр, в котором он есть, бегите.
Скорее ищите, да, просто прокат сегодняшнего дня.
И да, его все-таки имеет смысл посмотреть именно на большом экране, несмотря на кажущуюся камерность, вот эта атмосфера, все-таки она хорошо. Да, и он, действительно, вот эта вот любовь к деталям, да, вот ты сказал мне перед фильмом, что там буквально собирали даже, им приносили вот той самой Елене Окопной, которая получила «Серебряного медведя» на Берлинале именно за вот достоверность атмосферы, да, как за художественный вклад. Ей приносили, вот кто помнит, бутылки стеклянные, мы вот из собравшихся все помним, крышечки вот эти из фольги, и принесли люди, которые сохранили их вот с тех самых времен, то есть это нужно представить степень его дотошности, с которой все это было воспроизведено.
Интересно, когда Алексей Герман спрашивает, почему люди хранят вещи, да, старые, сколько этим вещам, да, там 30 лет, все равно возраст, да, зачем сейчас такое не носит, вот, он с такой очень ироничной улыбкой, такой горькой говорит, что Петербург город запасливый, это правда, запасливый после блокады. Вот, ну, это определенный вид жителей, петербургские жители.
Я снимал квартиру, да. Раз, там, к сожалению, умерла женщина, да, она, которая прожила блокаду, вот ее сын сдал нам квартиру и сказал, ну, я сам не могу, как-то, парень, кстати, был подозрительно похож на Германа тоже внешне, сами вынести весь этот мусор. Мы, кстати, вот так его кое-что оставили, так сказать, себе. Но мы выносили сумками вот заготовленные, там какие-то спички, какие-то вот буквально... там, не знаю, предметы там какого-то гардероба, там типа носок, чулок, да, то есть вот это все вот сумками выносили, да, это интересно. Ну, в случае съемки фильмов это помогает.
Я до сих пор живу в такой квартире. Моя теща родилась в семье, которая пережила блокаду, и она осталась там одним-единственным ребенком, да, живым.
Да, то есть Питер хорошо подходит для съемки вот таких атмосферных фильмов, да.
И мы, кстати, это единственный город, где коммунальные квартиры
остались. Да, мы еще вот хотим похвастаться уже, что там, раз мы пошла такая тема, мы его смотрели самым правильным образом. Мы были на первом сеансе, вот, в историческом кинотеатре раннем. «Аврора» на самом раннем. Мы были 10 часов утра, рабочий день сегодня, переполненный зал.
Очереди
у кассы.
За 5 минут до начала сеанса.
Да, вот это вот.
Очереди, которые едва ли не на улицу.
И правильный петербургский двор колодец.
Совершенно верно, да. И правильно мы зашли в фильм и правильно из него вышли. Ну ладно, хвастовство закончим. Вернемся опять к фильму. Он действительно очень точно как-то передает, хватает эту идею, ну, какого-то вот удушливости, да. То есть этот момент, когда вот люди, которые хотят, ну, когда жить, они почувствовали чуть вкус свободы, да, вот это время оттепеля.
Однозначно, слушай, я вот об этом уже давно хочу сказать, все, пытаюсь как-то вклиниться.
Давай, вклинься, вот, вклинься.
Да, эмоциональную
беседу. Не зря же мы тебя
беседу,
позвали.
Да, действительно, хотя в какой-то момент, да, я начинаю сомневаться.
Давай, давай.
А, к слову, собственно, в фильме происходит то, чем и проставился Довлатов, да, он занимается таким вот бытописательством, да, то есть вот в чем фишка, да, в том, что ты вот проникаешь в эти произведения, да, и как-то вот, и ты встречаешь то, что осталось тебе и от родителей, и от твоей собственной жизни, от моего собственного детства. А, не знаю точно, да, чем вдохновляются сегодняшние, да, вот молодые люди, которые читают Довлатов, да, это, наверное, отдельный такой разговор, да, но я вот, пусть я... вижу созвучие со своим собственным детством, да, и со своими родителями, да, все это очень точно, очень как-то вот оно действительно фактурно, да, детализировано, да, очень правдиво, так что ли, честно. Но меня просто вот с самого начала, я просто вот ты сейчас начал говорить об удушливости, да, и я вот вспомнил, что с самого начала фильма, буквально с первых кадров, да, вот этот визуальный язык, которым вот режиссер рассказывает нам обо всем.
Укутывающий такой, укутывающий.
Укутывающий.
Погружающий.
И укутывающий, да, и погружающий, да, и очень похожий, да, на Германа Старшего, да, со всеми вот этими слоистой структурой, и звук.
Многоголосицы, да, неимоверные.
Да,
вот
и
этой.
Планов, да, вот у нас здесь...
Одна из причин, почему его трудно переводить.
100%, да. И вот и чисто визуально, да, когда у тебя прям есть несколько планов, ты их видишь, да, и вот здесь тебе спереди что-то происходит, да, и посередине какая-то осмысленная история где-то в комнате, и возле окна еще тоже что-то происходит, да, и все это звучит. Но особенное вот на меня вот влияние просто вот я оказала, да, вот эта форма, мы как будто в щелочку туда смотрим. Потом Довлатов где-то, наверное, третьей четверти фильма, он говорит о замочной скважине, через которую, возможно, говорит, я смотрю на фильм, на жизнь, да, не знаю, говорит, может, я не гений, да, я просто через замочную скважину, да, подглядываю в жизни людей, но я хотя бы об этом буду говорить, я хочу.
Да, он там весь фильм борется с тем, чтобы написать ему какое-то крупное произведение, большой роман, а он сталкивается с тем, что, ну, это не его язык, да, то есть он пишет...
Нет, он не то, чтобы большие романы не мог писать, это, нет, скорее его личная проблема, он не мог писать...
В смысле, эпосы, советские, эпосы.
Советское у него не получалось.
Ну, да, но я так понял, судя по фильму, не знаю, вот вы меня опровергнете или нет, что он не очень, как-то, что в основном он силен именно небольшими историями.
Небольшими историями,
это
да.
Это его не... сильная сторона, то есть не какие-то вот эпические, ну, произведения.
Скажем так, именно это он писал. Да?
Ну да, да,
вот
да.
Мы, нам не с чем сравнивать, да, у нас нет эпоса.
Это ж не случайно.
Или большого романа.
Это ж не случайно,
да,
наверное.
Ну, я еще раз вернусь к этому визуальному языку. Вот это вот щелочка, так, он же еще такой большой был, Довлатов. Он же реально был просто большой. Большой человек. И мы в фильме, там огромное количество крупных планов. Вот если их считать, там просто половина крупных планов. А мне кажется, надо, что прям больше. На 3/5, да, может быть, 2/3 именно крупных планов. Довлатов там часто со спины, да, мы видим как-то его сбоку. И тут можно, конечно, вспоминать, что Довлатов играет сербский актер, и, возможно, он не совсем точно артикулирует русскую речь.
Я пытался, смотрите, не подловил я его.
Не подловил.
Ну, но... на очень сложных монологах, где нужно было много фамилий произносить, а все-таки его со спины.
Все-таки его немного творит, но мне кажется, вот, ну, все-таки
это
во многом...
дотошливость Германа.
Да, это все-таки вот этот вот прием, да, смотреть вот с этой большой спины, с высоты, в эту щелочку, да, человеческих жизней, заглядывать во все эти углы коммунальной квартиры. Вот, ну, для меня это был один из решающих моментов. Я смотрел фильм именно вот в щелочку. Вот на огромном экране, но в щелочку. Очень крутое ощущение, очень.
Да, и ну, действительно, тут он... Трудно придраться к чему-то, да, вот каким-то деталям. Я здесь думаю, что даже не вопрос там даже, чтобы глазами историка на это смотреть, а именно даже для человека, мне кажется, абсолютно неподготовленного. Ну, может, я предвзят, потому что, ну, мы все-таки знаем, что такое питерские коммуналки. Вот это ощущение очень достоверное, оно причем и звуковое, и визуальное, да. И вот это такой специфический германовский прием, когда такое ощущение, что ты попадаешь в какой-то странный карнавал. Да, вот такое скученное пространство, где все говорят, где быстро переключаются роли, вот эти фокусы, да, то ты, где между второстепенным и первостепенным, ну, происходит такая бляска, вот такой, и вот происходит такой карнавал, потом хоба, а рядом человек себе вскрывает вену, ну, потому что его не печатают, а потом хоба, и вот его друг, которого Данила Козловский играет, там, фарцовщик, погибает там при попытке, ну, какого-то дурного побега от, ну, БХСС, да, там, милиции. И вот какие-то такие, да, вот это, или хоба, а тут слышишь знакомый по многочисленным записям голос, это Бродский. Да, вот во всем этом Бродский читает свои стихи, да, и там кто-то говорит ерунда, кто-то говорит нет, это гениально, да, вот это вот все в таком непрекращающемся вальсе происходит, это, ну, действительно очень увлекательно. И, конечно, болезненно себя, это, наверное... Я не знаю, как про все города ты вот сказал, что это у нас там в России. Я думаю, это не то, что в России. То есть поколенческая такая штука. Целое поколение людей, которые не вынуждены выживать, поэтому хотят самореализоваться. Да, вот людей, которые там приезжают в большие города, чтобы быть художниками, фотографами, режиссерами, писателями, не знаю, поэтами, да, найти, ну, там, модельер, ну, найти какую-то свою вот эту вот какую-то как, реализацию, да, творчество, как-то выразить себя, да, и вот это мучаются. И там, собственно говоря, в каком-то смысле, с одной стороны, это про определенное время, про определенную эпоху, с другой стороны, ведь всегда существует этот конфликт между вот твоей какой-то мечтой, да, и ценой, которой ты к этой мечте придешь, там знаменитая эта фраза, я продам гитару и куплю себе хлеб, но подумай, чем пахнут эти деньги, Гарика Сукачева. То есть это вот, вот это такая, момент такой, потому что всегда популярность, она имеет цену.
Успех.
Да, то есть она успех имеет цену. Там в фразе в этом фильме это как-то все очень хорошо понятно, так, причем как-то ненавязчиво, но очень болезненно. Да, потому что буквально там люди себе, говорю, вены вскрывают, потому что их никто не слышит. Но тогда это вот в чем заключалось, такое специфическое удушливое вот этой цензуре. Причем она, чем она особенно плоха, понятно, что когда ты приходишь к людям убежденным, и они с огнем в глазах говорят тебе, там, нам тут пишут, Василий пишет нам, извините, спойлеры пошли, заканчивать смотреть. Ну, я не знаю, как можно заспойлерить этот фильм. Да, это честно, я не очень понимаю, в чем там спойлер. И судьба Довлатова вам известна? Ну, известно. Ну, то есть, вот что... То есть, здесь этот фильм...
На экране эпизода из его,
да,
произведения.
Из его произведения. Это не о том фильм, как бы... Не о поворотах сюжета. Это не какой-то, знаете, дешевый детективчик, в котором вся интрига построена на том, там, кто убийца. Да, это не из этого разряда фильм. То есть, это фильм, который именно... Он именно работает, когда ты его смотришь, а не потому, что там... Я вам сейчас расскажу какие-то особые, не знаю, деликатные подробности биографии Довлатова, да. Вот, но там именно вот это захватывает. Ты смотришь, да, это вот на ту какую-то борьбу, которая происходит вот в жизни этих людей. Вот Довлатов, постоянно сталкиваешься с одной и той же вот этой ситуацией. Написать все-таки вот эту статейку в рабочую газету, прославляя «Мир, труд, май», или остаться собой? Потому что, говорит, каждый раз, если я вот иду на этот компромисс, во мне что-то безвозвратно умирает, и такое ощущение, что никогда уже не вернется. Если не напишешь, не будет денег, не сможешь, как он весь фильм пытается купить куклу своей дочери, да, то есть этого ничего не будет, да, это вот, конечно, напряжение, которое, в принципе, я думаю, известно любому человеку, который так или иначе пытался быть режиссером, фотографом, писателем, радиоведущим,
не знаю. Менее страшным оно не становится, то, что оно известно уже, знаешь, годами, десятилетиями там и так далее. Но реально, ты смотришь и отождествляешь себя вот с ним. И я думаю, что вот что любопытно, среди зрителей сегодня было много людей, рядом с которыми я чувствовал себя молодых, да, это среди нас родилась шутка, что, возможно, многие из них знали Довлатова, и много было очень молодых людей. Прям вот были очень молодые люди, какие-то подростки, да, какие-то студенты первых курсов там и так далее, которые, видимо, тоже отождествляют себя с такой вот ситуацией, да, в которой находится творец, который хочет, чтобы он был услышан, ну, в жизни которого приходят эти компромиссы, да, и ему приходится с ними жить.
Ну да, вот фраза... Это круто. Фраза одна, которая звучит в фильме там, устами подруги Довлатова, самый сложный подвиг – мужество быть никем и самим собой. Да, то есть это вот одна из таких вещей, что, ну, потому что иногда действительно, когда ты вот делаешь то, что тебе нравится, ну, бывает так, что тебе за это не платят деньги. Бывает так, что за это тебе не аплодируют. Да, бывает так, что тебя за это там не превозносят. И вот тут как раз вот этот выбор, ну, в каждой ситуации по-своему. Да, то есть если там в советские годы это связано с какой-то, не знаю, там цензурой, сейчас это есть какие-то экономические факторы, да, которые тоже заставляют тебя, там, не знаю, на этот вопрос там ежечасно отвечать. Да, и фильм не дает ответа какого-то, да, простого. И действительно, судьбы трагичны, что Бродского, который вынужден был уехать, что Довлатова, который вынужден был уехать.
И не узнать о своей популярности.
Он узнал о своей популярности, там ему до 90-х все-таки он дожил, в принципе, да, там,
ну,
ему...
До 90-х, до 90-го.
Ну, до 90-го, ну, в принципе, ему там рассказали, что вот когда ближе к перестройке, все его стали читать, он знал о том, что вот сейчас его начали читать, просто ему не вернуться уже было, вот.
Василий спрашивает нас, нет истории, точка, ну, знак вопроса точнее, сказали, что художественная, а не монография Довлатова. Нет, там есть повествование, просто оно в нем... Не, оно само по себе, не то чтобы ничего, оно просто известно. Да, то есть это 6 дней из жизни Довлатова, в которые он приходит, пробует напечататься, ему отказывают. Тут, в общем, в этом интриги нет. Да, мы знаем, что его не напечатают. Это, ну, по крайней мере, более-менее люди знакомые с вот, историей тех времен. И там это... И,
собственно... Подавляющее количество событий, которые мы видим на экране, описаны в его книгах. Да? То есть там прямо вставлены эти вкрапления, да, какие-то сюжеты его рассказов. Да, они вот прям есть в ткани этого фильма.
Да, фильм, это, я бы сказал так, он именно что делает его универсальным, это высказывание о судьбе вот такого творческого человека, который борется между популярностью, да, которая означает определенные компромиссы с совестью. Вот. И знаете, вот в чем мне это, вот почему мне нравятся именно так, наши фильмы на эту тему? Потому что в западных фильмах это часто история успеха. Это человек, вот там, ну, заметьте, Стив Джобс с его с этой речью перед студентами Стэнфордского университета, да?
Массачусетса, нет?
Не помню, да, по-моему, Стэнфордского. Вот, где он говорит, вот, там, следуй своей судьбе, и ты обязательно станешь богатым. Ну,
опять же, другое поколение. Богатым. Все-таки фильм про Селлинджера, они другие.
Да, не обязательно. Не обязательно ты станешь богатым. Да, если ты делаешь там приложение или компьютерные программы, может быть, и станешь. Если ты пишешь книги, вовсе не обязательно. Если ты пишешь стихи, то вовсе не обязательно тебе будут рукоплескать на там, стадионах, да, то есть это, ну, там, какая-то другая цена,
да,
другая слава.
Да, сам говорит об этом, да, в фильме, да, может, я и не гений, да, может, кому это надо вообще, да.
Ну, да,
это... Но мне кажется, здесь включается формула как-то, можешь не писать, не пиши.
Да, и здесь вопрос о том, что готов ли ты остаться самим собой, если ты будешь никем.
А просто у меня еще такое, ну, вот, наблюдение, что для каждого творческого человека важна аудитория, важно быть напечатанным, потому что как ты по-другому поймешь, твое ли это, если нет читателя. То есть писать в стол страшно, ну, не потому, что там вот ты так больше ничем не можешь заниматься, а еще и постоянно творческий человек сомневается вообще в своем таланте, в своем даре, и это очень тяжело. И как по-другому, тяжело, если не да. русский человек, твой, ну, твой, тем более Довлатов пишет о согражданах своих, о тех, кто, ну, вот рядом с ним жил, да? То есть как такой равный тебе тебя прочитает, как, кто тебе еще скажет, что ты талантлив? Твои друзья, вот эти вот все художники, которых не не публикуют поэты. Это вы вроде как вот немножко на обочине жизни. А хочется творческому человеку, в принципе, получить какой-то вот взгляд читателя. Хочется поговорить. Ну, понят ли ты, талантлив
это
ты,
нормально. Там, но далее. Если ты можешь не писать, не пиши.
Да, если ты можешь не танцевать,
но
не танцуй.
Но еще в этом фильме, мне кажется, нельзя его сводить только вот к противостоянию творческого человека и как-то обстановки, в которой душно и так далее. Потому что там все-таки в фильме играет джаз. Да, показан хоть и трагическая судьба вот этого фарцовщика, пластинки, вот это все, вот какой-то мир, который прорвался сквозь этот туман, сквозь эту вот застойную такую ноябрьскую атмосферу, все-таки вот эти отголоски были. И на самом деле Алексей Герман говорит о том, что это фильм тоже дань, понятно, памяти его родителям, потому что тогда пространство общения было чрезвычайно важным, важно было держаться вместе. Вот, важно было, ну, вот это вот это пространство творческих людей, да, можно было держаться вместе на каком-то вот, ну, то, что не печатают, не издают и так далее, вот вроде как сообщество неудачников, но на самом деле это было серьезное пространство сохранения себя, они друг другу передавали этот самый сдат, они друг другу передавали плохие переводы или хорошие переводы, да, иностранной литературы, это, ну, действительно было очень важно, и эта часть тоже есть, это часть людей, которых предметы материальные было неважно. Ну, то есть вот там все равно нет денег, а откуда-то появляется вот этот мифический алкоголь, вот нет денег, но откуда-то, ну, все равно вот это не люди там в обносках сидящие, которые где-то там где-то на закоулках этого мира, это люди, слушающие джаз, это люди читали, говорили, спорили, жили, влюблялись и так далее. То есть, ну, вот эта тоже часть, она действительно важна в этом фильме, часть, может, отличающаяся от нашего времени, которая заточена под что-то материальное, такое, предметное, материальное, они очень нематериальные люди. Мне вот это понравилось. То есть это вот люди, которые действительно как-то из ничего все это берется, из воздуха. Это люди, это мир, в котором можно было взять в долг и не отдать. Ну, как, тут какое-то братство, ну,
мне
не
кажется,
знаю.
Просто для того времени материальность была меньшим вызовом, чем сейчас.
Да,
потому что тогда, в общем-то, деньги, они по-другому работали. Да, сегодня это, пожалуй, более сложный вызов для человека, который вот принимает какие-то решения о своих творческих планах, да. Та самая, в общем, семья, которой нужно подумать, да. Вот она всегда маячит. Артур нам пишет, актерский состав грандиозный. Он настолько тщательно просто подобран, что диву даешься. Вот меня, конечно, больше всего...
Дива, кастинг-директор.
Да, меня больше всего поразил, конечно, вот Артур Бесчастный, который играет Иосифа Бродского. Да, потому что просто, знаешь, он настолько пугающе похож, да, я не знаю, как его нашли, действительно, это вот очень интересно, и я опять же, не знаю, он ли говорит это, или кто-то озвучивает его, но и сам голос, сама манера декламации, да, вот она, конечно, поразительно воспроизведена. И, как завершая наше обсуждение этого фильма, который, да, мы, конечно, там, стоя аплодируя, рекомендуем всем, я хочу сказать, что это, вот, знаешь, вот когда касается дела творчества Алексея Германа-старшего, Алексея Германа-младшего, это тот момент, когда я каким-то, не знаю, может быть, не самым возвышенным образом очень горжусь тем, что я вот нахожусь в пространстве русской культуры. Потому что я знаю, что только русскоязычный человек может по-настоящему оценить эти фильмы. Только русскоязычный человек, выросший в пространстве, там, не знаю, там, советско-русской, ну, в общем, русскоговорящей культуры. Да. Потому что всю вот эту многоголосицу, все эти отсылки, аллюзии... Я понимаю, почему Германа вот они как-то не сильно попадают в международном прокате, да, не сильно там проходят, потому что это невозможно перевести. Да, вот это вот все вот эти голоса, шорохи, звуки, это не передается субтитрами, ну нет, тогда...
Слушай, ну атмосфера, атмосфера передается.
Нет, передается.
Не на 100%, не окончательно, передается.
Просто я читаю обзоры зарубежных критиков, ни одного нормального обзора на Довлатова я не увидел. Они такое ощущение, что не до конца просто понимают, чем имеют дело.
И это 100%.
Да, так что вот идите... Если не читали Довлатова, если читали, то обязательно, наверное, это просто хорошее произведение искусства.
А если не читали, идите и потом почитайте.
Да, я честно скажу, у меня возникло желание почитать, да. Ну вот мне уже обещали несколько книжек подогнать. Ну что, сейчас мы переходим к следующему фильму. Это фильм режиссера Шона Бейкера «Проект Флорида».
Я предупреждал. Еще одна капля, и вы вылетите.
Да ладно!
Вон!
Оно же растает снаружи!
Оно тает и внутри.
Но, Бобби!
Вон! Спасибо большое!
Пожалуйста, не дождешься!
Того, кто здесь живет, постоянно арестовывают. В эти комнаты нам лучше не заходить. Но все равно, давайте зайдем! Можете дать нам немного мелочи? Доктор сказал, что у нас астма, и нужно срочно съесть мороженого.
Держи.
Ух ты!
Хейли, у нас проблема, открывай. Идет всего лишь вторая неделя лета, а в бассейне уже мертвая рыба.
Мы пытаемся ее оживить.
Туристов облили водой из шариков.
Сиськи! Сиськи!
Мать из меня не очень, Муни.
Да ты просто позарище, мам.
У тебя новая работа?
Да.
Если ты будешь работать, кто будет приглядывать за мной?
Ты мне не отец.
Да я и не хочу им быть.
Ты не можешь так со мной обращаться.
Думаешь, никто не знает, что происходит, Хейли? Все знают.
Она сейчас заплачет. Я всегда знаю, когда взрослые хотят плакать. Я хочу к маме.
Они просто поговорят и что-нибудь придумают.
Я взяла тебя на сафари. Идем.
Хорошего дня.
Бобби, я люблю тебя.
Итак, еще один фильм, который мы сегодня хотели обсудить, это проект «Флорида», «Florida Project», режиссера Шона Бейкера, с творчеством которого мы могли быть знакомы по фильму «Мандарин», который я, кстати, к сожалению, не смотрел. Может быть, вот после этого, наверное, впечатление от проекта «Флориды» захочется пересмотреть какие-то его предыдущие работы. Фильм действительно стоящий и интересный.
Ну, вообще, тема аутсайдеров, да, именно про таких людей, вот, которые называются аутсайдерами, может быть, где-то на отшибе жизни, неудачников, это наша любимая тема в раскадровке, одни из самых ярких фильмов, например, «Зимняя кость», отчасти про таких людей, «Маленькая мисс счастье», это вот те фильмы, которые мы очень любим, которые попали там в золотой фильмофонд за раскадровки, вот, ну, и у нас была целая серия аутсайдеры, это, ну, такие фильмы, они что-то умудряются такое сказать о жизни, и, ну, это правда интереснее, чем, может быть, смотреть за чьей-то историей успеха и так далее. Может, история успеха мотивирует, но эти фильмы, они как-то вот, ну, что ли, душу затрагивают, да, ты, или «Звери дикого юга», на который этот фильм чем-то похож, да, это в какой-то степени не мотивирующие, наверное, фильмы, но это фильмы, вызывающие какое-то вот милосердие, ну что ли такое, как-то чувствуешь, что мы все роднее друг другу в своих неудачах и в своей попытке как-то прожить жизнь более-менее прилично, у нас не всегда получается, мы где-то встаем, отряхиваемся, дальше идем, и это правда о таких героях, которые больше похожи на обычного человека, чем история успеха, да, какая-то, да, история успеха способна вдохновить, но это, эти фильмы, мне кажется, важнее, потому что они вдохновляют на другом уровне, они дают силы продолжать просто жить, это, как правило, фильмы о важности отношений, о какой-то доброте друг к другу на очень-очень скромном, даже где-то бытовом уровне, что если мы живем, вот как герои этого фильма, они живут на территории мотеля, это мотель называется, или как по-другому.
Да, то есть вообще действие происходит в небольшом городке в штате Флорида, рядом с большим парком Уолта Диснея, парком развлечений. И, собственно Disney говоря, Land, таким очень каким-то крупным, судя по всему, очень дорогим развлечением, потому что там на протяжении фильма мы видим, как туристов на вертолете по этому парку катают. И, собственно говоря, вот этот самый The Magic Castle, вот это называется, гостиница, здание такое, да, мотель, в котором живут главные герои. И, собственно, это такие люди, действительно, которые живут на обочине очень дорогого, яркого мира.
Да, это дешевый отель.
Рядом мир, в котором туристы, которые тратят на билеты, вот мне там запомнилась сумма, то есть он со скидкой купил билеты по $100 вот в этот самый парк развлечений, а без скидки это там на 4 билета стоит $1700. То есть это огромные суммы, то есть люди приезжают туда тратить большие деньги, и рядом вот с этим праздником жизни, да, в который воплощает собой всю мощь развлекательной индустрии американской со всеми деньгами, со всеми вот этими ресурсами. Вот рядом с этим блестящим ярким миром вот живет эта семья, девочка, которую зовут Муни, ее мать Хейли, ее мать безработная, она пытается найти какую-то себе работу, подработку, и они вот в этом мотеле живут, как-то снимая себе номер там за небольшие деньги.
И актриса, играющая молодую маму, и маленькая девочка, которая играет главную роль в этом фильме, они обе дебютантки. Это первая роль и для ребенка, и для молодой вот этой женщины, которая играет ее маму. И их как-то помогает им всю создать атмосферу очень известный актер Уильям Дефо.
Иногда, может, не очень политкорректно вот эту среду называют такой «white trash». То есть такие бедные белые. Белые.
Да.
Там, в общем, люди всех цветов и оттенков, они живут, по сути дела, такое, не то чтобы гетто, да, но что-то похожее на это. Мир, в котором люди живут в бедноте. Там, где у тебя есть работа в закусочной, это, в общем, история успеха. Так вот, самое, наверное, первое яркое впечатление от этого фильма в том, что нет ощущения игры, особенно детей. Как так сняли детей, я вообще совершенно не представляю. То есть я на самом деле я в растерянности. Я не могу вспомнить, то есть не так сразу легко вспомнить, где бы вот так дети замечательно играли, потому что вообще нет ощущения того, что они чувствуют камеру. Это просто дети, они вот веселятся, как-то играют, ругаются, говорят на своем языке, там, не знаю, свои все эти детские приколы, там, с перделками, там, вот это все. Вот такая вот детская жизнь шестилетних. Наполненная каких-то забавных приключений, забавных ужимок этого всего, и ты правда это завораживает. Да, потому что я смотрел этот фильм, думаю, так, это что, это вот такая документальная съемка? Нет, не похоже на документальную. Но если не документальная, как? Как они это сделали? Да, то есть вот одно это, конечно, для всех тех, кто так интересуется кино, просто очень, очень интересный вообще такой подход, очень, мне кажется, большое достижение. Оператор этого фильма, я специально выписал себе, Алексис Забе, он работал с Карлосом Рейгадесом, тот, который снял «Безмолвный свет», там, после «Мрака свет», вот эти фильмы тоже очень любопытные. То есть у него такая специфическая манера съемок, и мы практически большую часть фильма видим глазами детей. Мы как-то видим события, происходящие именно вот буквально с их уровня, с их высоты. Да, то есть через призму их мироощущения. И это, конечно, по-настоящему завораживает. Я читал какой-то отклик один, такой очень, мне показался странным. Они говорят, ну, в фильме нет ничего особенного, это просто мы смотрим на мир глазами детей. Да!
Вы часто это делаете?
Это просто замечательно. Действительно, ты буквально как будто бы вот сам побывал этим шестилетним ребенком и вместе с ними побегал. Да, и еще одна вещь, которая в этом фильме, безусловно, поражает, завораживает, это о том, что при этом мы попадаем в мир чудес. Причем, мне кажется, этот сознательный контраст, на который пошел режиссер, снимая именно в пригородах вот этого большого парка развлечений, вокруг этого парка развлечений, потому что предполагается, что чудеса там. Потому что там самые высокооплачиваемые профессионалы эти чудеса делают. Да, со всеми этими спецэффектами. А здесь мы видим, по сути дела, детей, бегающих по разрушенным домам, буквально чуть ли не по помойкам.
И они сами придумывают себе игры.
И это мир, да, наполненный чудесами. И ты видишь их чудеса. То есть они там видят стадо коров, и они оказываются вдруг на сафари. Да? То есть они видят, они попадают в заброшенный дом, и там, бегая по опавшему асбесту, представляют, что это, как говорят, какашки призраков. Да, ты понимаешь, что это мир, наполненный вот этим сказочным волшебством.
На самом деле, цвета картины, это очень похоже на детские рисунки, когда дети берут самые яркие фломастеры, карандаши, и начинают закрашивать все. Где-то цвета выкручены, много розового, сиреневого, тем более это девочка, главная героиня, девчонка. Вот это правда похоже на, ну, вот на цветные такие картинки, детские рисунки.
Да, на абсолютно непосредственно. Или вот этот замечательный кадр, который есть в фильме, который есть вот на постере рекламном этого фильма, на некоторых рекламных постерах, где они там после дождя наблюдают за радугой. Да, это действительно, ты вот видишь радугу как ребенок, как чудо ты видишь эту радугу. И, конечно, за это вот отдельное спасибо режиссеру и оператору, потому что, мне кажется, это очень сложно добиться. Я не знаю, сколько часов съемок это им стоило.
Ну, и действительно, если смотреть на историю, на условия, в которые девочка должна расти, ну, так, глазами взрослого человека, да, наверное, можно сказать, что надо у такой мамы ее изъять.
Совершенно, там построено на контрасте.
Если мы взрослым, да, ну, взрослого включим, то, конечно, мы возмущены такой странной мамой, которая сама еще ребенок практически и по возрасту, и по поведению, вот, и живут они бедно, и вот как-то сами себе предоставлены, собственно говоря, и в любой момент с ними что-то может произойти
совершенно
опасное
верно
и плохое. Это если глазами взрослого.
Так, конечно, глазами взрослого действительно страшная, да, история, история безработицы, история бедности, но надо отдать должное, эта бедность показана без вот какого-то сентиментализма или, наоборот, слезовыжимания, она показана, ну, скажем, не то чтобы как она есть, это такое очень абстрактное слово, но... Скорее, я бы сказал, с каким-то вниманием, сочувствием,
сказала,
неустроенность.
Это не бедность, это неустроенность.
Бедность тоже.
В том смысле, что им, в принципе, не то чтобы они голодают, да? Да,
вот,
но это вот
все-таки
некая неустроенность, да, и понятное дело, что тут не идет дело там, о детском труде или насилии над детьми в этом фильме, нет, ну, как бы...
Да, это история про эту девочку, рассказанная, скажем, если как бы я бы ее рассказал, она бы была страшной, да, потому что, ну, ребенок, так кажется, предоставлен сам себе, что угодно с ним может случиться. Я не представляю, что мои дети вот так... самостоятельно, вот, не знаю, бегали по каким-то помойкам и, ну, действительно, на мой взгляд, достаточно опасным местам. С другой стороны, но эта история, мы параллельно видим ее, да, и большей частью видим глазами ребенка, и это история волшебства, и это вот это параллельное существование вот этих двух миров, вот этого взрослого, достаточно неуютного, неустроенного, какого-то, может быть, несправедливого, кажется, и вот этого детского мира, наполненного волшебством, чудом. Кстати, я помню, тоже один из вот наших общих друзей тоже рассказывал, что он вырос в общаге. И тоже вот это такой, если посмотреть, может быть, сторонним взглядом, вот этот мир, быт, в котором он рос, он, ну, прям, так скажем, очень некомфортный, неуютный. Но он говорит, мои воспоминания о детстве – это воспоминания очень наполнены каким-то радостью, да, вот тоже каким-то ожиданиями.
И все равно мы упираемся в человечность. Все равно дело не в условиях. Все-таки там приходит вот эта комиссия по правам ребенка. Она смотрит на условия, на быт. И никто не смотрит на отношения между людьми, в которых этих ребенок растет. Да? Эти люди могут быть самыми странными профессиями обладать, и не самыми популярными, да, и вообще странными. Но какие между ними отношения? Ведь никто на это не смотрит. Все смотрят на внешнюю сторону, картинку.
Да, и вот самая сильная сторона этого фильма в том, что вот, ну, для меня одна из самых важных как бы, функций искусства, что ли, кино в частности, это эмпатия. Это уникальная какая-то возможность поместить тебя в мир, познакомить тебя с людьми, с которыми так бы ты никогда не познакомился, и поместить тебя в ситуации, в которых ты никогда бы не оказался. И вот этот фильм, он действительно снят вот в хорошем смысле, вот таком, он гуманистический, без сопляжуйства, да, без вот какой-то натянутой сентиментальности. То есть ты не то, вот я когда посмотрел его, не то чтобы я согласился с этим миром, но, по крайней мере, какое-то осталось тепло по отношению к людям, которых я там видел. Да, ну, я уж не говорю про этих детей. И, конечно, в этом фильме замечательная роль Уильяма Дефо. Он там играет этого менеджера, вот это, не менеджера, а завхоза, управляющего этого отеля, который, вот, собственно говоря, и является каким-то таким своеобразным, не знаю, ангелом-хранителем всего этого мира, вот, которого все ругают, вот, которому вовремя не платят деньги, вот, а он как-то так терпеливо, без какого-то морализаторства, но с любовью вот, присматривает за всем тем, что происходит. И вот, пожалуй, наверное, вот его фигура, она и есть взгляд режиссера.
Ну, и зрителя тоже.
И зрителя, да, это такой взгляд...
жалости, сочувствия одновременно, ну, где-то.
И любви, да. И искренней радости от этих детишек, которые бегают вокруг. Замечательный фильм, посмотрите, не пожалеете. «Проект Флорида» режиссера Шона Бейкера. Ну что, спасибо всем, кто сегодня с нами был, спасибо всем, кто писал комментарии. Два фильма Алексея Германа-младшего Довлатов и Шона Бейкера «Проект Флорида».
И не то, что мы пропустили «Черную пантеру», мы ее не пропускали. Скоро узнаете.
До свидания.